Когда мы говорим о книге Иова, мы говорим о шедевре мировой литературы. Эта книга признана не только в древней литературе, но и в литературе вообще одной из жемчужин литературного творчества. Книга чрезвычайно интересная со многих сторон, с точки зрения богословия, с точки зрения практики жизни, с точки зрения душепопечения, то есть реального отношения к жизни каждого человека и практической помощи, с точки зрения литературы, как я уже сказал, ее стиль, ее содержание, манера изложения, образность языка, богатство терминологии, которая используется в этой книге, чрезвычайно важно. Для того, чтобы мы могли более предметно говорить об этой книге, мы попробуем поговорить о ней, просматривая все ее содержание. Начнем с самого начала и посмотрим на основные блоки этой книги. И по мере того, как мы будем это делать, мы будем останавливаться на наиболее важных элементах, которые касаются нас. Они помогают нам понимать суть написанного здесь и касаются нас с вами сегодня. Итак, содержание книги Иова. И потом мы попробуем отметить основные уроки, которые мы с вами можем взять, изучая эту книгу. Как я уже сказал, книга Иова, она построена в виде истории. История, которая описывает события, происшедшие в жизни этого человека по имени Иов. У него вот такое имя, и это имя, скорее всего, как я уже сказал, было связано с характером его, с тем, что он был преследуем, и он каялся. Это именно так он стал известен в этой книге. Таким образом, он известен. Книга имеет типичную для того времени форму построения. В ней есть пролог, то есть определенное вступление. Вступление, которое позволяет нам понять, о чем будет идти речь. Это как бы расстановка сцены, общее описание того, что же стало сценой для развивающихся событий, событий, которые развиваются на протяжении всей книги. Пролог занимает две главы. Первая и вторая главы посвящены тому, чтобы объяснить нам, о чем идет речь, кто этот человек и что с ним произошло, и почему происходят все дальнейшие рассуждения, которые занимают такую большую часть этой книги. После пролога следует основная часть – это диалоги. Диалоги между Иовом и его друзьями. Они занимают большую часть книги, они много глав занимают. Вот. После того, как три цикла диалогов прошли, три цикла такие, там начался этот разговор весь с Иова сначала, и потом говорит один друг, Иов отвечает, Елифаз первый, потом говорит второй друг, Иов отвечает ему, потом говорит третий друг, Сафар, Иов отвечает ему, и потом они начинают сначала, каждый из них начинает сначала говорить, и он опять им отвечает. И вот так вот три цикла таких. Потом говорит четвертый друг, Елиуй, младший из них, который не участвовал в дискуссии по причине своей молодости. Он считал это непозволительным вступать в разговор, когда старшие разговаривают. Но после того, когда старшие закончили разговор, и три друга умолкли, им нечего было сказать, ответить Иову, Елиуй начинает говорить и говорит достаточно много, и говорит достаточно точно. Он говорит точнее, чем те три друга. Хотя есть в его рассуждениях несколько слабостей или неточностей, но он говорит гораздо точнее. Заканчивается все обращением Бога, когда Бог вмешивается в ситуацию и имеет прямой разговор непосредственно с Иовом. И он объясняет ему с очень интересной точки зрения суть проблемы, в которой он находится. Самая последняя часть книги, это последняя глава, 42 глава, это эпилог. То есть это та часть, которая подводит общий итог всему тому, что произошло, и показывает о результате, или рассказывает о результате, показывает, какой результат всей этой большой истории. Итак, давайте посмотрим по порядку, о чем же здесь идет речь. Пролог книги. Вводная часть книги помогает нам увидеть три очень важных обстоятельства. Самое первое обстоятельство заключается в благочестии Иова. Самая первая строчка – самый первый стих, который мы читаем в этой книге, он звучит таким образом. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Есть определенная цель, почему так написано. Потому что благочестие Иова играет или является предметом обсуждения на протяжении всей этой книги с разных сторон. Мы посмотрим сегодня, каким образом вот это состояние Иова или этот статус его, каким образом он определил, в огромной степени определил общее развитие того, что делают друзья, что делает Бог с Иовом, и что же с ним самим происходит, что происходит в его сердце. Эту же характеристику дает Бог, причем Бог добавляет еще одно очень важное обстоятельство. В разговоре с сатаной, когда сатана предстал перед Богом, когда Бог разговаривает с ним, Бог дает ему такую характеристику. 8 стих 1 главы. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Заметьте, он здесь повторяет то же самое, что сказано в первом стихе, добавляя одно важное обстоятельство. Он был самый благочестивый на земле. Написано, такого, как он, на земле больше нет. И это говорит сам Бог, и он говорит это в разговоре с сатаной, сатана, который ищет к чему придраться, и он-то не упустит никакую возможность, чтобы подчеркнуть, а нет, он где-то не до конца благочестивый, нет, он где-то не до конца богобоязненный. Сатана не придирается к этому, сатана придирается к другому. Сатана говорит о мотивах, сатана говорит о том, что благочестие Иова, оно построено только на благополучии, которое от Бога исходит. Немножечко дальше он говорит Богу, ты же кругом оградил его, то есть ты его защитил, и поэтому он защищен от всяких бедствий. И почему бы в таком положении и не быть благочестивым? В принципе, об этой теме и идет весь спор. Вот эта тема является центральным объектом обсуждения. Почему человек благочестивый? Даром ли благочестив Иов, говорит сатана? Или он благочестив, потому что получает от тебя что-то взамен, и поэтому он благочестив? Вот почему эта книга поднимает вопросы философского и богословского плана на высочайшем уровне. То есть причина благочестия человека, причина служения Богу, причина верности, приверженности Богу. В чем заключается эта причина? Я служу Богу только потому, что Он ко мне благ? Я служу Богу только потому, что Он меня благословляет? Я служу Богу только потому, что жизнь моя хорошо складывается. Я служу Богу только потому, что у меня все хорошо, или основные параметры моей жизни просматриваются как руководимые, в общем, нормальным каким-то процессом. Или же я служу Богу, потому что Он Бог. Я служу Богу, потому что Он владыка неба и земли. Я преклоняюсь перед Ним независимо от того, что происходит вокруг. В этом заключается вторая часть пролога, это вызов, который бросает Богу и Иову сатана. Эта часть книги очень интересная еще и с той точки зрения, что она представляет нам очень редкую возможность заглянуть туда, куда не так часто люди допускаются. Заглянуть в мир духов, что происходит в мире духов. Этот мир достаточно сложен, и поэтому Священное Писание не говорит о нем много, не представляет нам очень много деталей, связанных с этим миром. Тем не менее, в нескольких ситуациях, для того, чтобы объяснить нам какие-то истины, Бог схематично говорит об этом. Например, 1 глава 6 стих, Иова представляет нам такую информацию. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Когда мы слышим эти слова, мы представляем себе явление, происходящее в пространстве. То есть определенное пространство, определенные материальные измерения, в котором мы привыкли функционировать. И вот здесь где-то на небесах или где-то вот приходят сыны Божии, то есть все ангелы там, ответственные за основные, может быть, части жизни Вселенной. и между ними приходит сатана. И здесь много, может возникать много вопросов, как сатана имеет доступ туда, на небеса. Скорее всего, это образное выражение, выражение, которое позволяет нам определить или помнить то, что Бог не в пространстве существует, и Бог может встречаться, или Бог может иметь вот такие встречи на разных уровнях. И вот здесь, по всей видимости, Бог позволяет дьяволу приходить в каком-то, каким-то образом иметь контакт с Богом. Помните, в книге, в послании к римлянам, в 8 главе, там написано о том, что противник дьявол клевещет. Дьявол постоянно клевещет, то есть он говорит Богу ложные вещи о детях Божьих. И Иисус Христос ходатайствует о нас. То есть Бог по какой-то причине избрал такую форму, что дьявол еще, образно говоря, на свободе. Он, конечно, действует под Божьим контролем, что особенно видно из этой книги. То есть дьявол не мог сделать Иову ничего, пока Бог не допустил. И когда Бог допустил, дьявол сделал ему часть того, что Бог допустил. Дальнейшую часть, которую дьявол хотел бы сделать, он не мог сделать до тех пор, пока Бог не дал ему второго разрешения. Если вы читали эту книгу, вы помните эту историю. Тем не менее, вот в этой ситуации у Бога есть определенный разговор с сатаной. Суть этого разговора следующая, 8 стих мы уже читали. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». По всей видимости, земля или люди, человечество, это является определенным полем деятельности. Бог доказывает дьяволу, дьявол, который самостоятельно восстал против Бога, который считал, что он не может быть в положении подчиненности Богу. Он хотел быть на равных с Богом, он хотел иметь паритетные отношения, он хотел иметь отношения, в которых он мог бы утверждать себя каким-то образом. И по этой причине он был низвергнут с небес. И поэтому дьявол убежден в том, что свободные люди, что свободные личности, они никогда не будут служить Богу просто так. Они не будут раболепствовать. Они не будут посвящены Богу. Получат что-то от Бога, но, может, послужат. Они получат, то они свободно противостоят Богу. Они свободные бунтари все. В принципе, дьявол прав. В огромном смысле люди, которые являются носителями первородного греха, именно этим и отличаются. Но в определенных ситуациях мы видим, что еще в то время, когда Дух Божий касался людей, мы видим, что происходило это внутреннее перерождение, и люди, подобные Иову, были, которые внутри себя принимали божественное господство. Причем принимали его не просто так, чтобы принять в теории, принять и согласиться с тем, что ну да, есть Бог, и мы ему должны служить, но это ж попробуй как-то ему служить. Это ж не все могут ему служить. Очень яркая, очень интересная книга, очень интересная история, которая представляется здесь. И мы посмотрим сейчас на нее. Сатан возражает. Возражает и говорит, что Иов благочестив только потому, что Бог окружил его благословениями и заботой. С 9 стиха посмотрите. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дела рук его ты благословил, и стада его распространяются по всей земле. Ну, простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Это главный вопрос. Это главный вопрос книги, это главный вопрос жизни. Когда Бог допускает скорби, благословляет ли человек Бога? Если в человеке достаточно внутреннего духа, достаточно отношений с Богом, достаточно внутренней приверженности, верности и посвященности Богу, что он благословляет Бога во всех обстоятельствах, эти последние слова, как я уже сказал, они являются темой всей книги. И они представлены очень коротко, представлены уже в этих двух главах, в этом прологе, верность Иова. То есть мы видим, пролог состоит из трех частей. Благочестие Иова показано, вызов, который бросает сатана, и верность Иова, которая выражена или представлена здесь. После того, как постигают Иова первые бедствия, и эти бедствия были, мы их называем первые, но они были такие, которые никто из нас не пережил. Вот все, кто здесь присутствует, все вместе не пережили ничего подобного. За один день он потерял 10 детей вместе с их семьями. За один день. Кроме того, он не только потерял 10 детей, он за один день потерял весь свой бизнес, а этот человек был достаточно богатый. Очень состоятельный человек был. Все средства к существованию. То есть все его стада, все то, чем он кормился, все то, что генерировало ему доход, который позволял ему неплохо жить, все это в момент было уничтожено. И за один день он потерял свой дом, он потерял не только средства, которыми он себе это имущество зарабатывал, он потерял это имущество. В один день. Нам, конечно, легко читать об этих вещах, нам легко рассуждать, насколько его прав был или не прав, друзья правы или не правы. Но если попробовать хотя бы маленькую долю представить себе. Представьте себе, вспомните самую большую потерю, которую вы переживали. И умножьте ее в 1000 раз. Вспомните свое ощущение, когда что-то у вас произошло. И вы ощущаете эту потерю. Вас уволили с работы. Вы не знаете, чем завтра кормить семью. У кого-то сгорел дом. Я помню, когда я был еще подростком, еще молодым человеком был, у меня украли мотоцикл. Я выхожу из магазина, нет мотоцикла. А хороший был мотоцикл, ЧЗ. Такой, популярный тогда в то время был. Ну, потом, конечно, прошло, там час-два прошло, ты уже переварил и в себя, и поехал на трамвай уже ездить дальше. Вот. Ну, а первое ощущение такое неприятное достаточно. Но здесь гораздо больше человек потерял. В десятки тысяч раз больше в один момент. В этой книге очень важно сказано. Посмотрите, 1 глава, 20 стих. Тогда Иов встал и раздрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал: «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Это сверхважный текст. Заметьте, что в нем происходит. Вот это первая часть, когда написано: «Встал и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился». Речь идет о его чрезвычайно сильной эмоциональной реакции. Он реагирует так, как реагируют все люди в то время в подобной беде. Раздирали верхнюю одежду, то есть надрывали одежду для того, чтобы показать символ скорби глубокой. Одежда была очень ценной. Остриг голову свою, пал на землю и поклонился. И действительно, он был под мощнейшим эмоциональным прессингом. Но здесь есть вторая часть. Посмотрите, что Иов очень ясно продолжает осознавать Бога и иметь здравый смысл, иметь силу убеждения, иметь силу внутреннего человека, это силу, которая стоит на истине, на фактах. Он убежден в фактах, которые выше его эмоций. Мы сегодня живем в мире, друзья, в котором эмоции людей правят балом. Люди постоянно говорят: ты посмотри, как я чувствую, ты посмотри, каково это мне. И чем больше мы живем, чем дальше мы идем в этом мире, тем больше мы видим, как дьявол специально сконструировал эту программу для того, чтобы эмоциональностью, чувственностью затянуть людей и разрушить их. Вот это люди благочестивые. Они несовершенные, мы сейчас это увидим. Но благочестивые люди, они имеют прочный фундамент. И не всегда приходят к этому фундаменту, в которых действует их разум. Действуют ясные факты, объективные факты. Суть этих фактов следующая. Он говорит, я родился нагим. Он остался без ничего. Вот в данной ситуации он все потерял. Он говорит, я всего лишь возвернулся к той точке, в которой я родился. И к той точке, в которой я оставлю эту землю рано или поздно. И то, что я пользовался здесь всем этим, это по Божьей милости я пользовался. И он объясняет, нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь, Господь дал, Господь и взял. Он имеет на это право. В этом суть, друзья. Вся жизнь людей похожа на жизнь капризных детей, у которых отобрали игрушку, и они отдай. Подожди, у тебя есть все. У тебя нет только игрушки. Это может быть 150-е уже. Мы сталкиваемся сегодня с обстоятельствами, которые, когда люди говорят, я хочу этого. Что это за Бог, что это за христианство, что это за церковь такая, что мне не позволяет, а я хочу, это моя потребность. Опять-таки, речь идет о дьявольском обмане, когда дьявол переворачивает все с ног на голову, и когда он заряжает людей этой чувственностью, и она всегда апеллирует человеческому духу бунта, когда он свободно противопоставляет свои желания Богу. И в данной ситуации мы видим, у Иова проявляется его благочестие, его верность в том, что в жесточайших обстоятельствах он не просто говорит, Господь дал и Господь взял. Нет. Он переживает тяжелейшую потерю и говорит, да будет имя Господне благословенно. Благословляете ли вы Бога в ваших потерях? Разные потери. У каждого из нас свои потери. Каждому из нас часто кажется, что моя потеря тяжелее всех остальных. Что я действительно потерял столько, сколько другие люди не способны понимать. Так вот, Иов показан здесь как человек, который в этих тяжелейших обстоятельствах он мог рационально, четко думать в соответствии с истиной. И он мог говорить, да будет имя Господне благословенно даже в самых тяжелых обстоятельствах. Даже тогда, когда по требованию сатаны Бог позволил дьяволу отнять у его здоровье. Ладно, все потерял. Но когда его жизнь, его самосуществование превратилось в муку, в постоянное мучение. У вас болел когда-нибудь зуб так, что ты пьешь таблетки и не помогает? Или что-то другое, может быть, не зуб. И когда человек находится в постоянном состоянии мучения, ну, когда зуб у вас сильно болит, люди уже начинают думать, окей, хорошо, пойду, пусть челюсть вырвут. Или там половина вместе с зубами все, что можно вырвать, лишь бы перестало болеть. Иов находился в таком состоянии мучений. Он говорит, моя жизнь противна мне. Тяжело жить. Настолько мучения его объяли. Есть в разных книгах перечисляются все эти болезни. Возьмите Библию MacArthur, MacArthur Study Bible. И там есть перечисление всех болезней, которые упомянуты здесь в этой книге. Это не одна проказа. Кстати, здесь не написано, что он проказой заболел. Там много разных болезней, которые, в общем, привели его в тяжелейшее физическое состояние. 7 стих. «Отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его по самое темя его. И он взял себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Заметьте, даже в этом положении, когда он находится в тяжелейших мучениях, даже когда жена его готова предложить легкий путь, она знает, если Иов похулит Бога, здесь будет Божье действие, которое прервет эти мучения, в конце концов. У Иова есть ответ. Суть ответа в логике, в ясной позиции. Эта позиция заключается в следующем. Неужели мы доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Очень интересная логика. Иов говорит, что мы должны принимать от Бога все, что Он посылает, независимо от того, как это нам кажется. Итак, это только вступление. Как вы уже поняли, это достаточно богатая книга. Здесь можно о каждом стихе говорить очень много. И, может быть, нужно когда-то прийти к этой книге и провести немножко время в ней, несколько лет, может быть, для того, чтобы ее понять или усвоить глубоко. Но пока у нас есть сегодня один вечер только, поэтому мы перейдем к второй части содержания этой книги. Это диалоги Иова с друзьями. Эта часть книги составляет большую часть. В принципе, первые главы – это только вступления, которые закладывают начало. Они показывают, как будет развиваться дальше вся эта история, все то, что связано с этой историей. Вот. И в этих диалогах и заключается сердцевина, где происходит поиск. Поиск ответов на вопросы. Поиск с обеих сторон. Поиск со стороны Иова и поиск со стороны его друзей. Друзья были друзьями. Хотя о них много говорят, что жалкие утешители, и говорят о том, что эти люди, они больше причинили беды Иову, чем они доброго сделали. Но, тем не менее, они пришли туда, искренне сочувствуя своему другу. Вторая глава, 11 стих написано: «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фимонитянин, Вилдад совхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». То есть цель, с которой они шли, искренняя была, чтобы разделить печаль, сетовать с ним и утешать его, чтобы поддержать его в этой печали. 12 стих. «И подняв глаза свои издали, они не узнали его». Он действительно был обезображен болезнью. Как я уже сказал, что это была не совсем проказа, это была форма, определенная форма болезни, которая отличается от общего определения или от принятого определения проказа, хотя здесь названа она проказой. «И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». В этой ситуации они не решались открыть уста. Они понимали, что страдание, которое переживает этот человек, оно настолько поразило его, что они сомневались, что он способен в таком состоянии думать, говорить рационально, каким-то образом вести диалог об этом. Очень интересно, первым заговорил Иов. Если вы почитаете 3 главу этой книги, после того, как заканчивается 2 глава, заканчивается пролог и начинаются эти диалоги, первым заговорил Иов, и он в своем вступительном слове или в своем обращении, он выражает глубину своего страдания. Конечно, как я уже сказал, что нам и тысячной доли никогда не удавалось переживать ничего подобного, что пережил Иов. И поэтому нам очень трудно оценить глубину всего этого. И когда вы читаете эту третью главу, в этой третьей главе Иов образно, очень ярко, используя очень яркий образный язык, он выражает глубину своего страдания тем, что он говорит, по сути дела, лучше бы я не родился. Он говорит, страдание мое настолько велико, что я проклинаю день своего рождения. Когда я думаю, лучше бы я не родился. Было у вас такое, когда вы приняли какое-то решение, вы повернули куда-то, и потом поехали дальше, и потом там прокололи колесо, а там потом после прокола этого колеса вас там зацепила машина, а потом еще вас зацепила машина, и еще там ремонтер, который ремонтировал, вас обманул. И потом вы думаете назад, откручиваете и думаете, а зачем же я туда повернул? Ах, если бы я туда не повернул. Бывает такое, это, конечно, нелогично, а истории нельзя думать со слагательным наклонением, то есть нельзя думать, если бы, о том, что уже произошло, потому что оно уже произошло. Но когда человек находится под мощным давлением эмоциональных каких-то чувств или эмоциональным давлением, то он в данном случае, он просто, у него нет сил, он просто сползает туда. Послушайте несколько стенаний Иова, 3 глава, 20-21 стихи. «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад?» Он сейчас говорит не столько о всех своих потерях, он говорит о том, что умереть не могу. «На что дан страдальцу свет?» Уже вот в таком состоянии жить нет смысла. Это существование, которое жизнью назвать нельзя. В конце он подводит итог и говорит, нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Причем это человек, который был способен сказать, неужели мы только доброе будем принимать от Бога. То есть это человек большой силы, сильнейшей глубины. Бог не допускает каких-то испытаний сверх сил. И Бог показал вот этот очень яркий пример всем нам сегодня, переживающим различные испытания в жизни, различные искушения, с тем, чтобы увидеть, что действительно даже сильные люди, даже благочестивые люди, они попадают в ситуацию, когда почва под ними шатается. Когда они находятся в этой эмоциональной нестабильности, им нужно снова прийти к этой прочной основе. И именно этому посвящена эта книга. Как Иов приходит к этой основе, несмотря на то, что друзья его, которые были рядом, они ему совсем не помогли. Друзья доставали его еще сильнее. Как я уже сказал, эти диалоги имеют три цикла. Три цикла, они состоят из того, что говорит один друг, Иов отвечает, говорит другой друг, Иов отвечает, говорит третий друг, Иов отвечает. Вот это один цикл. И так повторяется три раза. Давайте посмотрим, о чем шла речь, чтобы нам иметь общее представление об этих диалогах. Потому что они, в общем, похожи все, с единственной разницей в том, что интенсивность их увеличивается с каждым циклом. И не просто интенсивность, а внутреннее напряжение, внутренний спор. Спор, когда увещание переходит в спор, когда уже конфликт налицо, когда уже здесь нет конструктивного диалога, когда идет перебранка между этими людьми в каком-то смысле. Но начинается этот диалог достаточно мягко. Елифаз очень мягко и в общих словах обращается к Иову и призывает его к покаянию. Его аргумент прост. Ты страдаешь, если ты страдаешь, значит, согрешил. И действительно, Елифаз в каком-то смысле прав. Это правило во многих обстоятельствах истина. Действительно, в истории он ссылается на историю. Он говорит, посмотри на историю, всегда так. Действительно, в истории так, и действительно, в Божьем Слове так. Бог говорит, что если человек грешит, будет страдать. И он теперь делает вывод, если ты страдаешь, значит грешишь. Конечно, что Иов, что его все друзья, они не имеют очень важной части информации. Они не знают, что происходит там на небесах. Они не знали о том, что пришел сатана, что он имел разговор с Богом, что Бог позволил, и у Бога была определенная цель, по которой он допускает эти страдания. То есть это правильно, грешишь, страдаешь. Но обратный ход логики не всегда правильный. Если страдает, не всегда по причине греха. Библия говорит о том, что существует еще несколько разных причин, по которым человек может страдать. И одной из этих причин, как мы видим, является вот эта причина в книге, которая имеет место в книге Иова. И мы посмотрим немножко позднее или позже на нее. 4 глава, 7 стих представляет нам основной аргумент Елифаза. Вспомни же, погибал ли кто невидный? И где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшее нечестие и сеявшее зло пожинают его. Оравшее это не от слова орать, не от слова кричать. Это старый русский язык, которым говорят, это слово говорит о том, чтобы пахать. То есть пахавшее нечестие и сеявшее зло пожинают его. Другими словами, он говорит, те, кто посеял зло, они будут пожинать зло. Посеял нечестие в своей жизни. Ты возделывал эту почву нечестия, ты сеял нечестие, и теперь ты пожинаешь. Как я видал, он говорит, он не обвиняет его напрямую. Он подходит и намеком говорит, насколько мне известно, что страдают те, которые нечестивы. По его убеждению, что-то здесь не так. Что-то у Иова неправильно. И по этой причине он страдает. Иов не видит своей вины. Не видит, и он отвечает следующим образом. Слушайте, 6 глава, 14 стих. Он достаточно болезненно отвечает. Он не рассчитывал услышать этого. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страх как содержителю. Он говорит, я понимаю, действительно, если человек оставил страх Божий, да, действительно, тогда его нужно обличать уже по всей, по полной программе. Но здесь, если вы не видите, что человек оставил страх в содержителю, то к страждущему должно быть сожаление от друга. И он здесь не встретил этого сожаления от своих друзей. Он уверен, что наличие страха Божьего в нем очевидно. 24 стих, он говорит, научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я согрешил. Он не видит своего греха, он задает вопрос, он ищет ответа. Укажите, в чем я погрешил. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь перед лицом вашим? Заметьте, идет достаточно мягкий диалог. Пересмотрите, если неправда, пересмотрите, правда моя. У меня нет неправды. Не обвиняйте меня в этом. На эти слова отвечает второй друг. Вилдат, который тоже представляет косвенные обвинения. Он не говорит напрямую, говорит тоже достаточно мягко, но он представляет следующий аргумент. Он говорит, Бог не может быть несправедливым. Если Бог, если Он допускает тебе страдания, значит есть причина. Он же не может просто так, несправедливо допустить страдания. Послушайте. 8 глава, 8 стих. «Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцовых». Он говорит, что всегда так было, Бог справедлив. 20 стих. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». Опять-таки, он иллюстрирует историей, иллюстрирует традициями или жизнью отцов, жизнью практически известной им. Если раньше он... Если Елифаз говорил о том, что это факт, так случается всегда, то здесь Вилдат поднимает это еще на более высокий уровень. Он говорит, по-другому не может быть, потому что Бог справедлив. Бог не может несправедливо поступать с человеком. На эти слова Иов отвечает, соглашаясь с тем, что утверждение, в общем-то, верно. Но он не согрешил. И все равно продолжает страдать. 9 глава, я отвечал Иову и сказал, правда, знаю, что так. Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. То есть здесь ясно сказано о том, что Иов-то признает этот факт, но он не может свою ситуацию никаким образом рассмотреть в свете этого факта. За этим следует речь третьего друга, Сафара. Суть его аргумента – ты согрешил, но ты просто забыл. Ты где-то действительно согрешил, просто ты забыл об этом. 11 глава, 5 стих, посмотрите. «Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». То есть, скорее всего, ты забыл о чем-то. Вот. И некоторые вещи Бог и тебе не вспоминает. Но ты должен серьезно заняться тем, чтобы увидеть свой грех. Я как-то сталкивался с такой ситуацией, когда человек спрашивает у другого человека, кто-то обличает, и этот человек спрашивает у обличающего, в чем? Молись, тебе Бог откроет. Это достаточно сложное и общее такое объяснение, обличение. Молись, и тебе Бог откроет, в чем же я тебя обличаю. Это примерно пойди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что. Это примерно то, что говорят друзья Иова. И отвечал Иов и сказал, подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость. Вот здесь уже Иов дошел до ручки. Он уже говорит им, ну да, конечно, я вижу, вы самые умные на планете. Вы ведете себя так, как будто самые умные на планете. И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же. Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и к которому он отвечал, посмешище человек праведный, непорочный. То есть речь идет о простом явлении. Речь идет о том, что в определенной ситуации, когда этот диалог развивается, Иов доходит до той точки, когда он, если раньше он не грешил, здесь он уже начинает грешить. Конечно, мы можем говорить о том, что действительно, да, кто бы, побыли бы вы в шкуре Иова, вы бы начали грешить гораздо раньше. Может быть, это точно. Но это факт, что в этой точке Иов выходит из себя. В этой точке Иов эмоционально говорит. Он говорит, не ниже я вас. Он говорит, посмешищем стал. Он стал взывать к саможалости. Он говорит, посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, вот, и которому он отвечал раньше. То есть он говорит в свою защиту и говорит достаточно в таком духе отчаяния. И вот таких три цикла. Вот таких диалогов три цикла, как я уже сказал, что второй цикл немножко более напряженный, более прямо, более резко, более дерзко. Они действительно переходят на спор, они переходят на такую неконструктивную форму разговора. Третий еще более жесткий разговор. Это продолжается до тех пор, пока не берет слово Елеуй. Это четвертый друг, который молчал. Мы не знаем, откуда он пришел. Некоторые даже высказывают предположение, что это ангел был. Вряд ли. Скорее всего, это был еще один человек, который был мудрее других, который тоже не знал того, что происходит на небесах, но который, выслушав все, что происходит, он дает свою оценку, удивительно точную оценку, как Иову, так и его друзьям. Он, будучи свидетелем состоявшихся диалогов, видел проблемы их участников, и он подходит к ним с достаточным уважением, с надлежащим уважением. 6 стих 32 главы мы читаем. «И отвечал Елеуй, сын Варахиилов, узитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, многолетие получает мудрости». Он дальше объясняет там, что не всегда в многолетии мудрость. Он не услышал от них убедительных аргументов против Иова. И он увидел в реакции Иова, в его аргументах, достаточно много несоответствующего, того, что не должно было быть там. 11 стих. «Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждение ваше, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его». То есть в действительности они говорили беспредметно. Они говорили в общих словах, они говорили без конкретных фактов, которые могли бы реально касаться жизни Иова, и не отвечали на его слова. Но он говорит не только по отношению к друзьям. Он не оправдывает Иова. Наоборот, он достаточно конкретно говорит о проблеме. И одна из проблем друзей была в том, что они не смогли объяснить проблему Иова. Не смогли правильно подойти к этой проблеме. 33 глава, 8 стих. Он обращается к Иову и говорит о том, что Иов совершенно не прав, когда он ведет себя так, что он спорит с Богом. «Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов, чисте без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником». Это дальше Иов в разговорах со своими друзьями, он начинает говорить так. Он начинает утверждать свою праведность, и он начинает говорить, что да, Бог несправедливо, Бог подходит ко мне так, он нашел обвинение против меня, он считает меня своим противником, он придрался ко мне к чему-то. Он просто считает меня своим противником, поэтому он так действует. Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. А ты Елиуй, говорит Иову. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Заметьте, в чем Иов не прав? Иов не прав в своем отношении к Богу здесь. Елиуй помогает ему понять реальность. Он помогает ему встать на это положение. Он говорит, посмотри, ты находишься совершенно не в том положении, чтобы предъявлять Богу претензии. Друзья мои дорогие, это одна из главных истин жизни. Это одно из главных проклятий грехопадения человеческого. Люди считают себя вправе предъявлять Богу требования. Одна из причин этого, как я уже сказал, исходит из нашего «я», но весь наш мир инспирирован идеей прав человека. Я имею право на это, я имею право на это, я имею право на то. На самые разные вещи, греховные иногда, иногда не греховные, но которые Бог не дает. Самые разные люди имеют самые разные представления для себя. Много разных примеров. Кто-то считает, что он имеет право иметь такое имущество, или имеет право такую карьеру, или имеет право иметь жену, или имеет право иметь сексуальные отношения, или имеет право еще на что угодно. И вот здесь книга Иова помогает нам понять, что сам подход, вопросы, которые люди задают, они совершенно в неправильном стиле поставлены. Это реальность. Люди сколько угодно могут говорить и добиваться своих прав. Но книга Иова нам говорит, вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. И мы посмотрим, каким образом это реализуется дальше в конце. Больше того, когда Иов говорит, что я вот был праведником, и в своей праведной жизни, а Бог не реагирует на мою праведность, а Он вместо моей праведности, Он дает, вместо этого благословения, Он дает мне страдания. Заметьте, как Елиуй помогает Иову, проясняет ему, помогает ему понять. Смотрите, дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека? Он объясняет и говорит, что Бог сам решает, независимо от того, насколько ты сегодня преуспел в своей праведности. Праведность твоя нужна тебе прежде всего. Бог не зависит от этого. 33 стих. «По твоему ли рассуждению он должен воздавать?» Это очень интересный вопрос. Мы-то все функционируем, исходя из того, что по нашему рассуждению Бог должен нам воздавать. И очень интересная постановка вопроса. 35 глава, с 1 стиха. И продолжая, Елиу и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль имел бы перед тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака». Он помогает ему понять. Он сравнивает облака с Богом. Он говорит: вот облака ходят, им абсолютно все равно, грешишь ты или не грешишь. Им от этого ни холодно и ни жарко. Точно так и Богу. Ты Богу ничего там, прибыли не приносишь тем, что ты не грешишь, чтобы Он за это должен тебе воздавать. У нас неправильное немножечко представление об этом. Воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что ты делаешь ему? Если преступление твое умножается, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. Праведность твоя нужна тебе прежде всего. Заключение и вывод речи Елиуя, как я уже сказал, это уникальная речь, очень удивительная, вот, и достаточно точная. Она очень хорошим вступлением служит к тому, что будет говорить Бог сразу после этого. 23 стих 37 главы Елиуи говорит: «Вседержитель, мы не постигаем его». Это его основной вывод. «Он велик силою, судом и полнотою правосудия». Он никого не угнетает. Ему не нужно бороться с кем-то. Он живет, и он действует, и у него есть его план, есть его программа, и он по своей милости дает нам удивительный шанс, уникальную возможность иметь с ним взаимодействие, и он уникальным образом благословляет нас по своей благодати. Вывод: «Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». Ибо именно на этой ноте и появляется ответ Бога Иову. Мы уже говорили, диалоги, которые имеют три цикла, в которых напряжение достигает большой степени, спор возникает между друзьями Иова. Начинает говорить Елиуй, и он остужает весь этот спор, и он приводит их к трезвости, к тому, чтобы они посмотрели на то, что Бог действительно управляет всем. И вот в этот момент появляется на сцене Бог. И очень удивительно, Бог ничего не говорит Иову ни о происходившем на небесах, ни о причинах его страданий. Он не объясняет ему это. Он помогает ему не понять, что там происходит, а помогает ему сформировать правильное отношение к тому, что неизвестно. Это, пожалуй, самая важная часть книги. Нам много неизвестно в жизни, много непонятно, много неприятных вещей, которые непонятны, много болезненных, может быть, трагичных явлений, которые нам непонятны. И когда Бог встречается с Иовом, очень интересно, два раза Он обращается к нему, и оба раза Он начинает с одного и того же подхода. Послушайте, 38 глава, с 1 стиха. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла?» Оказывается, что вся та великая мудрость, которую мудрствовал Иов, названа Богом здесь словами бессмысла. Причина этого заключается в том, что Иов подходил к Богу со своими требованиями с неправильной позиции, с неправильной посылки, исходной точки. И поэтому все то, что он говорил, смотрите, кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла, припояшны не чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай мне. Не знаю, приходилось вам видеть какую-нибудь сцену, подобную этой, когда дети дома там командует и представляет себе, что он папа, она мама, и там всякие разные порядки дома, кто что будет делать, как будут деньги тратить, и кто куда поедет, до того момента, пока пришел настоящий папа. Пришел настоящий папа, и он сразу зовет, ну-ка, штаны подтяни, вот здесь вот покрепче, иди будем разговаривать. Припаяшь ныне чресла твои, ну-ка давай, ты мужчина, как муж, припаяшь, и я буду разговаривать с тобой. Ребенку страшно, когда папа так с ним серьезно разговаривает, но когда Бог говорит с человеком, это привело его в ужас. Заметьте, Бог не устроил консилиум, в который он собрал представителей человечества, друзей Иова, Елеуя, ангелов, архангелов, дьявола там где-нибудь под столом посадил, чтобы он тоже слышал. И не стал рассказывать, понимаешь, Иов, вот такая ситуация здесь, по причине такой-то и такой-то, философская раскладка такая-то, вот дьявол, вот подошел, вот он там сидит, вот знаешь, что он существует, вот он вот настаивает, требует, я знаю, что ты ж хороший парень, я вообще верю в тебя. Я думаю, что ты не подведешь. И что мы все вместе этому дьяволу покажем. Мы думаем, что вот так бы должен был вестись разговор. Бог разговаривает по-другому. И есть на это причина. Причина заключается в том, что положение, на котором Иов балансировал, в которое он вот-вот становился, это положение было опасно. Вот почему Бог избирает именно такую форму разговора. Он говорит, хорошо, у тебя есть аргумент? Припаяшься, я буду тебе задавать вопросы, ты мне объясняй. Когда Бог говорит, люди смолкают. Если человек продолжает говорить, он еще не услышал Бога. Он еще по-настоящему с ним не встретился. Помните, как было с Исаией, когда он увидел Бога? И когда написано, он пал ниц, он говорит, бедный я человек, у меня нечистые уста. Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами. Помните, как апостол Иоанн, который лежал на груди у Христа 3 года, был самым любимым учеником. И когда он встречается со Христом на острове Патмос, когда Христос явился ему во всей своей славе, у Иоанна была такая же точная реакция. Он пал ниц так, что Христос поднимает его и говорит, не бойся. Настоящая встреча с Богом приводит человека в чувство, и он забывает о всех своих претензиях, требованиях. Все, уже ничего не болит. Уже все то, что болит, гораздо меньше пугает человека, чем встреча со святым и великим Богом. Иов в смирении на то, что Бог ему говорит, отвечает Богу следующее. Иова 39 глава с 33 стиха. Здесь, кстати, различие в нумерации. В английских библиях это уже 40 глава с 3 по 5 стихи. «И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды. Но более не буду. Все, что он мог сказать. Заметьте, даже после этого следует еще один раунд Божьих свидетельств. И в этом еще одном раунде Бог продолжает и держать тот же самый подход. 40 глава с 1 стиха, или в английской Библии это будет с 6 стиха. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, второй раз, припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суть мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Можешь ли возгреметь голосом, как он?» И дальше он приводит разные вещи, которые в своей сути имеют один фактор. Он говорит, я творец, ты творение. Мы находимся совершенно в разных категориях, и поэтому диалог на этом уровне не имеет смысла. Спор на этом уровне совершенно неподходящий. Опять-таки, многие люди могут спорить, многие люди могут не соглашаться с этим, многие люди могут изобрести даже свою собственную религию, в которой не будет места для книги Иова и не будет места для таких вот категоричных и резких постановок вопроса, как они поставлены здесь, в этих местах. Но это не меняет фактов. Это не меняет реальности. Очень интересно, что происходит потом. Эта книга имеет эпилог. Эпилог следующий. Книга заканчивается покаянием Иова и полным восстановлением его жизни. 42 глава, 1 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено“». Это главный урок, который Иов взял из всех своих страданий. Это главный урок книги. Это главный урок мировоззрения. Нам нужно понимать, что Бог все может, и что намерение Его не может быть остановлено. Нам нужно понимать, что у нас не хватает знаний, наших аналитических способностей, у нас не хватает опыта в жизни и точек оценки, которые у нас есть, за какими бы мы умными себе ни казались. У нас не хватает всего этого для того, чтобы эффективно противостоять Богу. Мы можем пытаться противостоять, мы можем бороться с Ним, как многие люди делают это в жизни, но это всегда будет безуспешно. И самое большое откровение, которое человек когда-либо может сделать в своей жизни, самое большое откровение, которое представлено в этих словах Иова: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Очень интересно, что он говорит эти слова не в духе давления, не в духе противостояния, а в духе смиренного преклонения перед Богом. Третий стих: «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил». Это я омрачал провидение, ничего не разумея. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Вот эта цель, к которой Бог приводит Иова. Заметьте, Бог одним шагом решает сразу тысячи разных ситуаций. Те, кто играет в шахматы, знают очень хорошо такую способность хороших шахматистов, когда он одним ходом сразу решает несколько проблем. Продвигает себя и блокирует противника, открывает путь и так далее. И в этом и сила шахматиста. Бог сильнейший шахматист. Бог одним шагом отвечает дьяволу, воспитывает друзей Иова. Помните, в конце написано: «И сказал Бог друзьям Иова: пойдите к нему, и пусть он помолится о вас, потому что он о мне правильнее говорит, хотя и он неправильный. Но он правильнее все-таки говорил, чем вы». То есть он одним шагом сразу решает много и множество задач, которые мы даже не знаем, которые здесь были вовлечены, как-то задействованы в этот процесс. Людей вокруг, может быть, этот поселок или эта страна, где они жили. Там множество всяких факторов. И во всяком случае, миллионы, миллиарды людей, которые читают книгу Иова на протяжении всей жизни. Далее следует самый главный результат, 5 стих. «Я слышал тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья, страдания реальные, борьба реальная, внутренняя борьба реальная. Праведники переживают трудные моменты. Праведники переживают ситуации, когда они буксуют. Когда им что-то непонятно, и когда у них не хватает силы принимать от Бога. Но праведники всегда приходят к этой точке, когда они в результате пройденного пути говорят: «Господи, я лучше знаю Тебя теперь. Раньше я только слышал о Тебе, теперь глаза мои Тебя видят». И результатом этого у праведника всегда будет покаяние, всегда будет сокрушение сердца. Всегда будет внутреннее преклонение перед величием Божиим, с которым он имеет дело. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Несколько основных уроков из этой книги. Мы прошли по содержанию ее, так вот за короткое время всю эту книгу с начала и до конца проследили. Давайте посмотрим на несколько уроков из этой книги. Эта книга полна уроков, которые практичны сегодня, касаются каждого из нас реально. Первое. Урок номер 1. Бог является абсолютным владыкой Вселенной. Эта книга говорит о очень многом. Она говорит о том, что сатана подчиняется Богу. Он приходит спрашивать разрешение, сколько можно причинить там разных разрушений, которые он хочет сколько угодно сделать. Он хочет все разрушить. Но он не может сделать больше, чем Бог ему разрешает. Кроме того, мы видим, как Бог допускает страдания, и ему, Богу, подчиняются страдания. Богу подчиняются скорби наши. Он контролирует. Написано, что он не даст сверхсилы испытания. Он контролирует все процессы. Бог является абсолютным владыком вселенной. Эта книга говорит о том, что Бог приходит и задает Иову вопрос. Где ты был, когда я закладывал основание земли? Ты говоришь сейчас, что мне вот это не нравится, и я поэтому задаю тебе вопрос. Но не ты создал этот мир, и ты не ты установил в нем правила. И ты не ты установил смысл всего того, что здесь должно происходить. Это логика, которую Бог представляет Иову. Второй урок из книги Иова. Человек не может спорить с Богом. Вернее, человек может пытаться спорить, но он никогда не может спорить с Богом успешно. Любой человеческий спор с Богом обязательно приведет к поражению человека. Человек будет терпеть поражение в жизни здесь, в том, что он делает, в своем внутреннем мире. И в конце концов, если человек не сокрушится перед Богом, человек будет терпеть поражение в своей вечной судьбе. Это сверхважная истина, сверхважный урок. Третий урок. Страдания могут случаться не только по причине греха, но и для приближения человека к Богу. То есть есть другие причины. Смотрите, а Иове сказано, что он был человек праведный. Но через эти страдания Бог открыл для него новую высоту, новую глубину и широту жизни настоящей с Богом. Мы иногда думаем, почему Бог это допускает, а мне плохо. Он знает, что нам плохо. Но нам очень это нужно, куда Он нас ведет. И поэтому то, что нам нужно, стоит того, чтобы допустить страдания. Во всяком случае, ситуация с Иовом ясно объясняет это. Бог может допускать страдания людей, исходя из своих великих целей. Одна из самых ярких иллюстраций того, что Бог допускает страдания своих детей, заключается в страдании Иисуса Христа. Бог допустил тяжелейшее, жесточайшее, самое большее страдание своему сыну. И цель этого была в том, чтобы дать спасение человечеству. Цель этого была в том, что Христос получил в результате этого страдания наивысшую радость, которая возможна. Он стал главою церкви, главою тела. Он стал источником величайшего благословения во Вселенной. Нам часто непонятно, почему Бог допускает страдания. Мы часто, подобно Иову, задаем вопросы. Возможно, люди вокруг нас задают вопросы, подобные друзьям Иова. Но если вы дети Божии, если вы правильно реагируете на то, что с вами делает Бог, мы точно можем быть уверены, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Даже страдания, даже тяжелейшие переживания, которые подобны переживаниям Иова. Четвертый урок. Смиренное преклонение перед Богом является единственно правильной реакцией человека в любых обстоятельствах. Вы никогда не ошибетесь. Большое страдание или не очень большое. Если вы столкнулись с какими-то обстоятельствами, помните, то, чего нам нужно добиваться, то, к чему нам нужно идти, заключается прежде всего в том, чтобы мы преклонялись перед Богом в смирении. Знаете, друзья, каждое проявление нашего «я», нашего бунта, нашей гордыни больно будет отдаваться нам же самим. Она будет вызывать Божье давление, которое будет еще в большей степени нас сокрушать. Если мы не сокрушились здесь, мы придем на другой уровень, где Богу придется еще раз другими инструментами нас сокрушать. Если человек не сдал экзамен в первом классе, он во втором классе сидит, опять-таки изучает это же самое, ему нужно сдать все-таки этот экзамен. Это мы видим из реакции Иова. Мы видим, что в нем, в его жизни, это была правильная реакция. И последний урок. Говоря о страдании других людей, нам нужно быть очень осторожными в суждениях. Заметьте, Бог разговаривает с Иовом так. Он Творец. Мы не можем так разговаривать с людьми. Мы должны знать реальность. Мы должны показывать и вести людей к смирению. К смирению перед Богом, а не перед нами. К смирению, которое исходит из сокрушения человека перед осознанием Божьего владычества. Перед осознанием того, что Бог действительно имеет право на его жизнь. И Бог управляет обстоятельствами, в том числе иногда очень неприятными для нас обстоятельствами. Итак, это основные уроки из книги Иова. Я думаю, что для каждого из нас эта книга стала благословением. Я надеюсь, что не только сегодня. Я надеюсь, что вы читали эту книгу и раньше. И возможно, что после сегодняшнего занятия, после сегодняшнего урока вы еще раз вернетесь к ней, еще раз перечитаете ее, еще раз вникнете в нее глубже. И каждый раз, когда в следующий раз вы будете читать эту книгу, она станет для вас более живой или более ясной.